Всем привет! Это «Обсудим» на Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Смотрите вы онлайн или смотрите вы в записи, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень важно и ценно. Ну и подпишитесь на Breakfast Show, если вы не подписаны. А сегодня два гостя в «Обсудим». И первый сам Александр Плющев.
Да, привет, привет. Извините, пожалуйста, дорогие друзья, я не в хорошей студии, просто, так сказать, с ноутбука выхожу сегодня. Вот, извините за, так сказать, внешний вид и антураж.
Но Александр Плющев сегодня гость, поэтому он прекрасен с любого аппарата, с любого компьютера. И главное, что сегодня Госдума во втором чтении приняла поправку о поиске экстремистских материалов. И кажется, что все, теперь все, даже уже чтение криминализуется, но я вот в ужасе. Александр Плющев сейчас расскажет всю правду, как оно есть, Александр.
Ты-то, собственно, что в ужасе? Я вот, ты знаешь, смотрю, что мне кажется, что люди, которые живут за границей, они, мне кажется, не то чтобы в ужасе от этого. Вот. Но если ты так сочувствуешь нашим соотечественникам, которые остались в России, я только рад и всячески к тебе присоединяюсь. Но я думаю, что ужас преждевременен. То есть, ну как тебе сказать, ужас, но не ужас-ужас. Дело в том, что на самом деле, как мне кажется, страшнее закона, который вот был по поправке в втором чтении, которые были приняты сегодня, другие поправки, которые были приняты днем ранее в первом чтении, а второго пока не было, насколько я понимаю, речь идет о том, что можно признавать экстремистским сообщество, если там есть хотя бы один осужденный за организацию вот, экстремистского сообщества. Если есть один осужденный, то все сообщество, какое бы оно ни было, формально, неформально, может признать экстремистским. Мне кажется, на самом деле больше всего испугало-то вот наших соотечественников, живущих в России, именно это, а не потенциальная угроза получить штраф 3-5 тысяч рублей за поиск чего-то, непонятно чего, абсолютно непонятно чего, в интернете. Поскольку там это уголовка и более серьезная, там, ну, вообще, там ограничения серьезные и все. А тут какой-то штраф. Более того, я думаю, что люди понимают, что, ну, вал этих нарушений, он будет таким, какой и не снился вообще никаким переходом через дорогу в неположенном месте. Вот, то есть это будет там типа 40% людей в интернете, счет идет там на десятки миллионов человек, они будут этот закон нарушать. Вольно, невольно, там неважно как. Я думаю, что в том виде, в котором там его приняли, он работать не будет. Наверное, там они как-то придумают избирательно или вообще не избирательно. У меня есть подозрение, что пока это будет, а его сейчас приняли в основном чтении, тут надо иметь в виду, и это значит, что изменений уже не будет вноситься существенных поправок никаких. Все должны были внести сегодня. Но сегодня вот ничего существенного, насколько я понимаю, не внесли. Очень его странно и проталкивали, и принимали, и приняли. Почему странно? Потому что ну, это было очень из-под тишка, из-под воли вообще в другой документ. Так можно делать в документ об экспедиторской деятельности. Короче, то, что регулирует деятельность экспедиторов. Казалось бы, при чем тут экспедиторы и ограничения в интернете. Его очень быстро приняли, его очень странно обсуждали. Я завтра, наверное, подробное, прям сделаю подробный материал по этому поводу в Breakfast Show, вот обо всех этих странностях. Очень недоуменно высказались по этому поводу некоторые пропагандисты, вроде Маргариты Симоньян, но, с другой стороны, на его поддержку наняли каких-то вип-блогеров, и вот фигуристка Валеева тоже, я отсюда узнал, что она спортсменка, оказывается. Вот. Значит, тоже, чтобы этот закон поддерживать. В общем, такие очень смешанные чувства. Сегодня при обсуждении тоже было много странностей, и самое главное, что он был принят фактически голосами одной Единой России, то есть ей достаточно для того, чтобы принять. Почти половина депутатов, там 200 человек, типа там, ну, там где-то несколько десятков голосовали против, несколько воздержались, а в основном не голосовали по нему, по этому закону. В основном те, кто остался в большом меньшинстве. Вот, также очень много странностей и нестыковок, и я думаю, у меня есть подозрение, что этот закон такой сильно на будущее. Примерно так же, как когда объявили экстремистскими террористскими Инстаграм и Фейсбук, ну, их заблокировали, а что делать с этим, никто не понимает. Потому что если и наказывают, то только за то, что где-то кто-то забыл вычистить эту самую иконку Фейсбука или Инстаграма, и за это, как за демонстрацию экстремистской символики, наказывают. Не за само пользование. Люди там работать продолжают. Их, с другой стороны, блокируют. Вот, какая-то такая серая зона. То есть я так понимаю, что не очень понимают, что делать, в том числе и чтобы не вызывать лишнего напряжения в лояльной, прежде всего, Путину массе. Так и здесь тоже мы видим и реакцию, например, Z-блогеров, которые тоже вообще недоумевают, а что это вообще нас будут наказывать за что, ну просто за все что угодно, потому что трактовать можно как угодно этот закон и поворачивать. И с одной стороны, а с другой стороны, я себе не очень представляю, чтобы из-за штрафов 3-5 тысяч рублей, которые грозят нарушителям, да, товарищ майор поднял свою задницу. Ну, вот как-то это мне. Только если. Ну, там, может быть, товарищ не майор, а лейтенант, может быть, или там сержант, я не знаю, кто там на этом будет. И то только для того, чтобы довыполнить план.
Ну,
Пока
а...
очень сложно представляется работоспособность этого закона.
ну а как же наоборот, замечательно, так легко будет всех, если ты говоришь, что могут десятки тысяч людей под это попадать случайно совершенно, потому что они случайно находят вот какой-то контент, то как же это не поднять пятую точку? Замечательно, как удобно, наоборот, получить еще дополнительно премию. Даже вот и
Я
удивительно.
сильно сомневаюсь, что будут давать какие-либо значительные премии за выписывание штрафов в 3-5 тысяч рублей, правда. Это, ну, то есть мы видим, как, например, исполняется законодательство, ну, точнее, каким образом следят за нарушением, за там, иностранными агентами, например, плашку ставят, не ставят. И мы понимаем, что это, или там сотрудничество с нежелательными организациями, что-нибудь в этом духе. И мы понимаем, что это такое, с одной стороны, гоняются за теми, кого надо наказать, вот прямо, буквально, там, вот там, Борис Акунин, условно говоря. Или, ну, я условно, там, любого иноагента возьми, громкого на виду, да. Вот, значит, более того, даже те, кто ставит плашку, иногда попадают. Один раз там где-то поздравил кого-то с днем рождения, в реплай, и все, и привет. Вот, 90% тех, кто не ставит плашку, 90% случаев, я имею в виду, они особо и не попадают. Просто если бы каждый случай непроставления плашки карался бы, значит, штрафом, соответственно, у многих штрафов было бы на миллионы, а то и на миллиарды рублей сейчас. Но этого не происходит. Вот. И я себе с трудом представляю, что будет происходить уже из-за нарушений 3-5 тысяч рублей. Я не знаю, помнишь ты или нет в силу молодости своей, Александра, но мне кажется, то есть я вспоминаю из совсем другой области. В свое время штраф за непристегнутый ремень в автомобиле был, мне кажется, 500 рублей, а потом его повысили до 5000, если я не ошибаюсь. И вот только когда повысили до 5000, значит, полицейские стали понимать, что тут и взятку, где есть взять там с человека, там, и что, может быть, даже и грамоту дадут, если что. И все такое. То есть штраф стал значимым, а не стал формальным, не стал копеечным. Вот. Другое дело, что их могут повысить довольно быстро. Но я думаю, что для этого они, ну, то есть перед этим они поймут, что им делать с этим законом и каким образом они будут его, так сказать, применять, кому и так далее. Вот. Сейчас это просто такой задел на будущее. Третьего чтения, я так понимаю, не будет до осени, потому что они ушли на каникулы. Есть какое-то время там подумать, то есть его можно и перед третьим чтением же похоронить. Вот. В Кремле делают еще же важное обстоятельство, что в Кремле делают вид, что вообще не понимают, о чем речь. И Песков сказал, что да, кто сочинял, тот пусть и поясняет, типа того. Интересно, а как Путин это подписывать будет? Это же Путин подписывает на самом деле. То есть, если Песков не понимает сейчас, то как Путину подписывать после третьего чтения и одобрения Совета Федерации?
Он не в курсе, наверное, никак. Но поясняют единственное, да,
Говори.
Единственное, что поясняют по поводу того, как музыку теперь тоже нельзя слушать. Вот
Да.
это пояснил Сергей Боярский. Он же председатель Комитета Госдумы по информационным технологиям. И вот предлагаю посмотреть, что он хотя бы пояснил по поводу музыкального исполнения.
Можно ли искать и слушать экстремистские треки? Вот тут внимание, нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то действительно его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением.
Ну вот на данный момент в списке запрещенных 5,5 тысяч объектов, и их число растет, и растет, и растет, и растет, и растет. Ну, конечно, случайно может что-то попасться, разве нет?
Ну, случайно всякое может быть, но ты знаешь, во-первых, я понимаю, значит, господин Боярского, он бы хотел, чтобы все слушали только музыку из фильма про мушкетеров исключительно, в крайнем случае про Гардемарину. Значит, я понимаю и даже где-то разделяю в глубине души, но на самом деле даже его коллеги комментируют иначе, например, поэтому нет у них там согласия никакого и ничего они в курсе не в курсе. Я думаю, что сейчас, ну то есть у меня можно спросить, например, хорошо, если они не знают, как его применять, они не знают, чем определяться, они вообще зачем его принимали-то? Смысл-то в чем, собственно говоря? Я думаю, что смысл есть, и как раз Песков прикидывает дуриком насчет того, что они не знают, о чем речь и так далее. Конечно, знают. Главное, это то, о чем мы говорили с самого начала, главное это напугать. Потому что пугает больше всего неопределенность и размытость. И как раз тут, как мне кажется, больше именно закон про экстремистские сообщества, вот в смысле поправки, касающиеся экстремистского сообщества, наиболее важные. Потому что они пугают гораздо больше. Вот. А тут, ну, ты знаешь, что-то искать еще почему-то они все время VPN приплетают. Там типа искать, в том числе и с помощью VPN. А что? Можно было подумать, что если с VPN найдешь, то как-то это по-другому выглядит, что ли, или как-то это другое качество приобретает. Нет. Вот. Поэтому они постоянно вваливают туда вот какие-то элементы, использование которых должно напугать. То есть что должно оставить, это чисто пиарная, мне кажется, штука пока. То есть она может стать не пиарной, но пока пиарная. То есть что человек выносит, что нельзя состоять в каких-то больших чатах, где ты не можешь гарантировать, что ни один уже не осужден по экстремистской статье. Хотя почему он не сидит с другой стороны? Ну ладно. Дальше это то, что нельзя ничего искать в интернете, потому что ты рискуешь напороться на какой-то экстремистский контент. Ну ты же не знаешь, что экстремистский, а что нет. Там не будешь каждый трек, значит, проверять и так далее. И плюс не использовать VPN, потому что это отягчающее обстоятельство. Это еще одни поправки, принятые сегодня. Там они, значит, использование VPN сочли отягчающим обстоятельством. Вот. Что такое отягчающее обстоятельство в административном правонарушении, наказание за которое от 3 до 5 тысяч рублей? Я вот не понимаю, какое отягчающее обстоятельство? Но они путают, они сознательно путают. Один говорит одно, другой говорит другое. Вот каждый на свой лад поет. Создается впечатление полной неразберихи, из которой выбраться невозможно. Потому что, ну вот завтра, например, мы сделаем эту попытку. Я уверен, она окончится абсолютно фиаско с нашей стороны. Завтра в брекфест-шоу мы разложим эту ситуацию на три составляющие. На юридическую у нас будет киберадвокат. На политическую будет комментировать Станислав Белковский, и на техническую Михаил Климарев расскажет, а как вот этого всего там можно так или иначе избежать. То есть какие-то, наверное, рекомендации мы завтра более или менее выработаем, но с другой стороны, Просто настолько много неопределенности заложено непосредственно в эти бумаги, что ты комментируй. Причем чем больше комментируешь, мне кажется, тем даже больше неопределенности вносится. Но ты умножаешь, к сожалению, эту неопределенность, но с другой стороны не можешь не умножать, потому что ты, ну, должен пытаться искать ответы на вопросы вместе со своей аудиторией, вместе со специалистами. Чем мы и займемся. Вот. И я думаю, что главная штука пиарная. Напугать. И призываю наших зрителей не бояться, потому что, ну, я не знаю, может быть, так сказать, ну, я в более безопасной ситуации нахожусь, чем многие из наших зрителей. Но, тем не менее, ситуация не такова, чтобы бояться смотреть YouTube, чтобы бояться быть подписанным на канал, чтобы бояться быть подписанным на телеграм-каналы. Чтобы бояться что-то искать. В этом случае пока еще даже ничего не вступило в силу и не принято. Чтобы бояться, значит, состоять в домовом чате на 2000 человек, я не знаю, и так далее. Они хотят вас напугать, ваша задача не испугаться. Так мне кажется.
Ну, а к нам уже присоединился Константин Эгерт, обозреватель Deutsche Welle, мыслитель Константин. Как вам вот эта вся история с этим новыми инициативами, когда вот даже Екатерина Мизулина говорит, о, мы не сможем больше доносить, как же мы будем их экстремистские материалы читать? Симонян требует исключения из закона тоже, как же она ФБК будет читать и так далее. Кремль говорит, мы не в курсе, ничего не знаем. Это вот кажется, что как Александр Плющев, меня сразу в голову приходит теория затопленного пространства, трамповская, абсолютно. Или это какая-то, может быть, борьба внутри, кремлевская борьба, как это между собой, они же там как-то как будто противостоят.
Я бы не стал все-таки придавать такого большого значения вот всему этому делу, а не потому, что по этому новому закону не сядут. Сядут обязательно. Но не стоит забывать одну вещь. Путинский режим инкорпорировал в свою репрессивную деятельность принципы как раз режима большевистского. Я не хочу звучать как какой-нибудь там сумасшедший чувак из газеты «Завтра», там, который не любит Путина, потому что он, так сказать, там, еще не короновал себя императором. Но, тем не менее, это вот реально так. В чем принцип советских репрессий и почему российский народ настолько запуган по-прежнему? Потому что историческая память у людей есть. Потому что репрессии в России не являются системными. Они непредсказуемые, лотерейные. Они, говорят, точечные. Это не совсем правильно. Я бы назвал их лотерейными. Когда за один и тот же перепост одного человека могут закатать там на 3 года или на 5, а другому ничего не будет. Вот в этом смысл. Вот почему вот один певец вынужден бежать, а другой продолжает петь в России. Не будем называть конкретные имена. В этом смысл. И этот закон, который все-таки думские люди не будут принимать, там не заручившись поддержкой на Старой площади, он призван просто усилить вот это ощущение хтонического ужаса в стране. Это просто демонстрация того, что вот еще и так мы можем вас посадить. Его не стоит обсуждать как именно закон, как вот, ну, я не знаю, полагается проходить как называется, техосмотр, если ты владеешь автомобилем. Ну, вот это определенное законодательство, там, административный акт, я не помню, кто это, что это там, наверное, есть и именно законы. Вот вы обязаны это делать, это закон называется. То, что делают они, это не закон, это называется закон. Но это не закон на самом деле. Это продолжение запугивания, но это продолжение будет влиять на конкретные человеческие жизни. Может быть, немного, но кого-то просто выдернут и посадят. И причем неважно, никто не проверит, искал этот человек песню условного Оксимирона или не искал. Это попытка продолжить запугивать тех, кто еще не запуган. И продолжать создавать внутри страны ощущение вот этой осажденной крепости. Где я соглашусь, Саш, с вами? И, кстати, я не успел вам сказать здрасте, ни вам, ни зрителям. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Саша. Привет,
Значит,
Константин.
да. Я думаю, что элемент кризиса внутри системы есть. Он пока не такой, что все пойдет в разнос. Я не думаю, что мы там, условно говоря, в декабре 16.
Это у меня, возможно, или, может быть, у
Нет,
Константина
это Константин,
интернет.
мне кажется, подзавис.
А,
Но на
вот.
самом деле Константин-то как раз со мной согласился. Там единственное, что я бы добавил или там поправил, закон, который мы обсуждаем именно про значит, поиск каких-то экстремистских материалов, он вообще посадок не предусматривает в изначальном виде своем. И он еще не принят. Он не только не принят, он не вступил в действие. Вот, планировалось же его, чтобы он вступил в действие с 1 сентября. Но теперь вот они должны вернуться с каникул и потом принять только в третьем чтении, потом Совет Федерации, а потом Путин его должен подписать, тогда он вступит в силу.
Но они вот так его пытались, они, раз они его хотели присоединить к совершенно другому законодательству, но это в США часто такое делается, поправки так присоединяются, но это здесь они просто хотели, чтобы тихо это прошло незаметно, и оно, а если они хотят наоборот всех запугать, то наоборот надо было максимально заметно отдельный закон принимать для этого, нет?
Ну, ты знаешь, я, честно сказать, не настолько в юриспруденции хорош. Всех приглашаю в этом смысле завтра послушать киберадвоката Саркиса Дробиняна. Обязательно спрошу. Вот. Ты знаешь, что касается того, что угроз, я еще раз призываю обращать внимание на что-то более реальное. Более реальное – это как раз про экстремистские сообщества. Правда, он еще на более ранней стадии принятия. Вот. Там, мне кажется, угрозы поосновательнее. И они, понимаешь, то есть там же о чем идет речь? Что, в принципе, любое сообщество, то есть настолько все растянуто, что любое сообщество от домового чата до зрителей какого-нибудь канала, ну, или подписчиков, или можно объявить, если вдруг там найдется один, так сказать, осужденный, как говорят на этом жаргоне, по определенной статье. Вот это больше, я думаю, пугает людей, это более основательная штука. Закон о штрафах, это чистое, вот, и я здесь согласен с Константином, не знаю, почему он говорит, что мы в чем-то расходимся, абсолютно, это то, что будут, то есть навести шороху и, значит, пугать тех, кто еще не запуган. Здесь совершенно с Костей согласен.
Константин как раз закончил, говорит на том, что мы все-таки не в декабре 16-го
Не в
еще
декабре
пока.
16.
А, да, я хотел бы вас сказать. Мне кажется, вот, извините, ради бога, у меня очень ненадежная связь. Сегодня так сложилась жизнь. Я вот что хотел сказать. Я сейчас не знаю, может, вы со мной согласитесь или нет. Мне кажется, что то, что мы наблюдаем в последнее время, вот эти все посадки, аресты на борту джетов, стрельба в лоб, в висок из наградного оружия, это все происходит на фоне, ну, все-таки, скажем откровенно, ухудшающихся, по крайней мере, на словах, отношений с Соединенными Штатами, мощных на фронте. Мне кажется, здесь есть какой-то элемент начинающегося кризиса системы. А, к этому же мы присовокупим сообщение Bloomberg о том, что главы трех неназванных системообразующих банков из первой десятки, он напишет, это не Сбербанк, но тем не менее, ходили к Набиуллиной с просьбой о рекапитализации, потому что если будут так нарастать плохие кредиты, невыплаченные, то, значит, они в следующем году могут накрыться. Я бы сказал, что вот в таких моментах люди сразу стремятся, они понимают, глядя на всех этих, вот похороны типа как бывшего министра транспорта, вот эти все аресты, они понимают. Сейчас нужно показать, что мы в одной лодке с Кремлем. И вот начинают придумывать вот эти вот идеи совершенно безумные, которые с нашей точки зрения странные, но они не странные с их точки зрения. Это даже не репрессии в том случае, что они хотят кого-то наказать. Это попытка показать, что они в одной лодке с кремлевской администрацией. А поскольку они это примут, то что-то по этому поводу надо делать, чтобы не выглядеть глупо. Поэтому я и говорю, что кто-то, к сожалению, обязательно получит штраф, или там зависит от того, какие они придумают там санкции, не дай бог, конечно, может и сесть. Но я просто хотел сказать, что, наверное, Саша, мы не расходимся очень сильно ни в
Мы
чем,
вообще, да.
но у меня возникает ощущение, что вот эти... В этом есть некий элемент истерики. И мне кажется, что эта истерика связана с тем, что, в общем-то, ну, как любят шутить, взятие Киева за 3 дня продолжается уже 4-й год, и все это как-то не выглядит победно. И Путин, очевидно, как мы знаем, в очередной раз в ярости, наверное, находится в ней постоянно. И, конечно же, вот эти все аресты, это поиск врагов. И к нему приходят эти люди с папочками и говорят: вы знаете, на самом деле не берут Харьков, потому что вокруг жулики, негодяи, а возможно и предатели. Как будто Путин не создавал эту систему 25 лет. Но Путин, будучи Путиным, говорит: да, найти, арестовать, наказать по всей строгости и найти хороших людей. Поэтому у этих людей, с одной стороны, страх, с другой стороны, конечно, я уверен, сейчас есть люди, которые думают, что они выслужатся. Как те, кто в 90-м году, как, по-моему, Алексей Пушков такой, помните, был такой человек, пошел в КПСС там в 90-м году. Вот я думаю, такие сейчас тоже будут. Я не говорю, я не пытаюсь сказать, что режим рухнет завтра. Но, с другой стороны, не может так быть. Даже при равнодушии и запуганности российского народа и так далее. Не может так быть, что такая война с такими жертвами, с такими, ну, проблемами, очевидно, для экономики это не может не быть проблематичным. Я уверен, что они печатают деньги в невероятных объемах. Она не может не иметь негативных последствий внутри страны. И то, что в кафе «Пушкин» продолжает подавать уху с растягаемой имбирной водкой, которую туда заливают сверху в последний момент, фирменные их блюда, это не значит, что кризиса нет. В этом самом 16-м году, в декабре, когда Распутина убивали, тоже там катались тройки и кафе «Шантаны». В кафе «Шантанах» там пели, понимаете, несмотря на войну. Мы знаем, как это кончилось. Я знаю, что история не повторяется, но на мой взгляд, мы зашли на территорию, когда все больше и больше людей в так называемой элите, они что-то чувствуют. И я думаю, что этот закон, он частично вот произрастает из этого.
Александр, а можем ли мы сейчас, вот на данный момент, пока еще ничего не понятно, завтра все будет понятно в Breakfast Show, станет ясно в 9 часов, как всегда, но можем ли мы на данный момент сказать, вот просто, вот какой вывод сейчас мы можем сделать? Давайте не будем заранее пугаться. Это правильный вывод?
Ну да, я ровно об этом и сказал, отвечая на твой вопрос первый. Не надо заранее пугаться. Тем более, что, в общем, уже введено масса всего в России. Ну, у тебя правильно было про тоталитаризм написан титр правильный. Очень соответствующий моменту, я бы так сказал. Вот. Что нынешние поправки, ну, они пока ни о чем не говорят. Это пока такой вброс под то, чтобы людям дать понять, потребление контента криминализуется. Вот раньше потребление контента, какого бы то ни было, не криминализовалось. Вот теперь это криминализовано, но пока непонятно как. Вы пока испугайтесь, вот, вы пока бойтесь, все там между собой переругайтесь, вот, отовсюду выпилитесь, значит, отовсюду расподпишитесь и так далее. Мы, во-первых, посмотрим на эффект, как играет, насколько удалось, а затем придумаем, как это будет работать. Вот и, собственно, все, как мне кажется, эта штука действует.
Ну, а завтра в Breakfast Show все узнают, как вообще все подробности со всех 3 сторон. Все у Александра Плющева в Breakfast Show. Спасибо большое.
Спасибо. У наших гостей в основном. Счастливо. Спасибо.
Пока.
Пока.
Ну, С Константином мы остаемся, и с Константином Константин, я хочу дальше продолжить обсуждать этот действительно такое репрессивное и закручивание гаек, бесконечное вот это, или попытки, или как-то попытки напугать. И если вот эти поправки меня как-то действительно пугали сейчас, Александр Плющев меня успокоил, и вы меня успокоили, то меня совершенно ошарашила вчерашняя фотография на красной дорожке фестиваля «Горький фест», а именно Владимир Карпук, человек, с доноса которого началось преследование Жени Берковича и Светланы Петричук, он вышел на красную ковровую дорожку в футболке с портретом Сталина. Он вышел на красную дорожку закрытия большого фестиваля. Вот можно увидеть, там у него Сталин показывает сердечко. Ну вот это все, ну это, видимо, чтобы никто не перепутал. Это вот если мы говорим про попытку цифрового гулага, скажем, через контроль того, что смотрят, что читают, как музыку какую слушают и так далее, так далее, так далее, то многие уже вспоминали про то, как вот в 1937 году сокрытие контрреволюционной литературы за это сажали. А сейчас и помним, что Женя Беркович и Света Петричук сидят за спектакль. Вот это все вместе. Как-то уместно ли параллель все-таки уже с 37-м годом? Потому что привычно говорить, но это еще не 37-й год.
Саша, принципы вот посадок вот этих всех репрессий, вот такие же, как в 1937 году. Масштабы и работа аппарата другие. То есть просто, ну, меньше людей сидит. У меня дед сел в феврале 1938 года. Кстати, до сих пор непонятно за что. Когда его били, он писал, что он канадский или там какой-то агент. Но, понимаете, принципы, я об этом уже говорил в начале программы, да, такие же. Принципы изощренные. Вот я очень люблю приводить эту цитату. Есть такой писатель из Нидерландов. Его зовут Хеерт Мак. И вот он написал, когда наступил новый век, он написал такую книгу, которая называется «In Europe». Я, кстати, советую всем прочитать ее. Она не передана на русский. Кто может читать по-английски, прочитайте. Или, соответственно, на нидерландском языке, на голландском. Это интересная книга эссе о главных местах и главных событиях 20 века. И там, например, Москва встречается дважды, по-моему, два эссе, посвященные в разное время. Вот этот самый Херт Мак, который не русист, не славист, не работал корреспондентом никогда там ни в Советском Союзе, ни в России. Он уловил принцип, который отличал советский тоталитаризм от германского. Я очень люблю вот это и повторять, вот это его, так сказать, ну, не цитату, но мысль. В Германии, если нацистской, если ты не был евреем, коммунистом, масоном, геем, католическим активистом, кто там еще у нас по списку, не принадлежал там к цыганам, да, к синти-рома, как сейчас говорят. Ну, дальше вот эти все категории. И не слушал немецкую службу BBC на самодельном приемнике очень громко, а был простой такой Ханс Шмидт, то, в принципе, тебе ничего не грозило. Ну, наверное, могло, но в целом ты не подпадал под внимание, так сказать, там, гестапо и РСХ. В Советском Союзе при Сталине было иначе. Ты мог быть дворянином, там, князем, и выжить. Ну, может, в коммунальной квартире, а может, даже и в своей. А старый большевик, который там Ленину чай носил и ботинки чистил, и каких-нибудь там под Царицыным воевал, шел к стенке. И люди за один анекдот садились, а, ну, скажем, от других проносило. Вот так бывало тоже. У меня так бабушку не отправили в ссылку в Казахстан. Просто удалось убедить. Вот так случилось. При том, что дед сидел. И вот этот
самый нидерландский журналист, публицист Марк, он делает писатель. Он и говорит, вот в этом главная разница. В том, что репрессии в Советском Союзе носили настолько, как сейчас говорят, рандомный характер, что страх, качество страха было другим. Все чувствовали, что никто не может укрыться. Потому что каждого, а может меня, а может не меня. И это, мне кажется, важнейший элемент, который использует путинский режим. Он использует именно это. Я не пытаюсь сейчас сказать, что если бы этого не было, то восставшие народные массы смели бы, так сказать, Старую площадь, весь все здание с лица земли. Нет, есть еще масса факторов, которые работают в России, к сожалению. Но если говорить о качестве страха, да, это страх 1937 года, и возродить его было легко. А масштабы не те, да и не надо. Масштабы другие, я не раз говорил, например, в нашей программе, в других, вот меня эта мысль очень в последнее время занимает. В России сейчас, ну, это общество потребления, ему есть чего терять. В общем-то, оно испорчено путинским цинизмом насквозь, этой пропагандой 25-летней. Не столько про врагов, сколько про то, что от вас ничего не зависит. И в этих условиях, наверное, даже так не нужен уже ГУЛАГ никакой. Понимаете, они же не будут там строить какую-нибудь магистраль, там, я не знаю, от Новосибирска до Воркуты. Не нужно это. Вот. И поэтому репрессии, они такие, чтобы просто все сидели тихо. Но принцип такой же.
А вот этот выход в футболке с фотографией Сталина, это то же самое, у меня в
О,
ассоциации с
этот человек обладает
татуировкой.
прекрасной интуицией.
Охранная грамота такая.
Охран, да, он ищет охранной грамоты, конечно же, и он ее, наверное, получит. Или, точнее, может быть, получит какие-нибудь проектики за госденьги, где можно будет попилить все очень хорошо. Он очень хорошо понимает, что нравится. Он вот как раз уловил, что в метафорическом смысле, да, 37-й год с нами. Вот подождите, когда сделают маечки с, знаете, как это делали Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, да, вот 3-4 профиля. Вот когда сделают там, я не знаю, как его, господи, Ягода и Ежов Берия, понимаете? И забыл, кто там был до него, выскочила фамилия сейчас, до Ягоды кто был. Значит,
Мне кажется, сейчас должен быть кто? Путин, Путин, Путин только.
это и так есть. Все понимают. Все клянутся его именем и так далее. Нет, сейчас, ну выйдешь ты с Путиным, это не так интересно. Мне кажется, они чувствуют, что вышел ты с Путиным, просто сказал, ну окей, я лоялен Путину. А вышел ты со Сталином, ты показываешь, я готов быть вашим орудием, товарищ Путин. Вот в этом смысл. И я готов быть вашим жестоким орудием, но этот человек уже посадил двоих, ему не привыкать. И он этим гордится, он показывает, что он ничего не боится, что нет, он не имеет никаких по этому поводу, так сказать, моральных соображений, ни в чем не сомневается, он горд, он готов. И я думаю, что это не только про должности, там, денежки, госпостановки какие-нибудь и так далее. Нет, этот человек себя нашел. Вот мое мнение на 62-м году жизни, это не просто так за распил. Нет, этот человек себя нашел, и это, к сожалению, тоже портрет, ну, часть портрета, часть не портрета, как сказать, часть образа времени, вот как бы я сказал. Поэтому я считаю, что разговор о 1937 годе с точки зрения политической и моральной абсолютно оправдан, с точки зрения цифр, наверное, нет, но с точки зрения духа, который витает, сомненно. Риск предателей, назначение врагов, де-факто, ну, как сказал нам Песков, военная цензура в стране, ну, конечно, да. Поэтому все не случайно, и все эти сравнения, на мой взгляд, с поправкой на массовость. И, ну, ГУЛАГ есть, но он такой, по сравнению с тем, что был тогда, не очень большой. ну, просто по числу людей политических. Но, тем не менее, как любит говорить Володь Кармурза, сегодня сидит людей больше по политическим статьям, чем сидело при там условном Брежневе и Андропове. Ну, я там не считал все время, но, наверное, он прав. Похоже, что сажают намного более размашисто.
Ну, сейчас я смотрю на то, что делает Дональд Трамп. Конечно, с точки зрения понимания внутренней политики, он, наоборот, поворот сделал колоссальный. И действительно, вот с точки зрения внутренней политики, замечательно. Европа заплатит за вооружение. Все так хорошо. Ни капли, ни цента из американского бюджета. Но Кремлю кажется, что Трамп должен с футболкой Путина выходить или с какими-то еще с портретами, потому что все так обрадовались, как Дональд Трамп, который великий переговорщик, у которого такое искусство сделки. А тут он говорит, ну да, я вроде как Украине помогу, но это не моя война, поэтому пусть Европа это делает. Оружие через Европу. Санкции, да, конечно, санкции, но через 50 дней. А рынки в Москве растут, в российские рынки биржа растет. Можно ли вообще воспринимать вот эти все заявления Трампа как такого жесткого переговорщика? Где вот это искусство сделки? Я не могу понять никак.
Можно. Ну, Саш, мне в компании профессионального американиста обсуждать Трампа немножко сложно, но я попробую. Может, вы со мной согласитесь, а может и нет. Я тем более уже об этом написал небольшую статью для Deutsche Welle, небольшую колонку. Мне кажется, что, конечно же, ну, Трамп человек без стратегии в этом плане. Трамп человек, которого очень интересует только одна вещь в жизни, это он сам. У него появилась новая, ну как не новая, она довольно старая, но сейчас он пытается, мне кажется, эту идею притворить в жизнь реально, насколько это можно придвинуть к себе, что называется, придвинуть ее реализацию. Он хочет получить Нобелевскую премию мира. И одновременно у него есть соображения, про которые вы знаете лучше меня. Это ситуация внутри Соединенных Штатов, это его база, которую он, конечно, хочет передать дальше. Он, более того, он хочет триумфально завершить этот свой второй срок. Для этого ему нужно, чтобы его база оставалась ему лояльной. Поэтому то, что я вижу, попытку показать американцам, что ни цента они не заплатят за, ну, база MAGA, так сказать, Make America Great Again, да, что вы ни цента не заплатите за эту войну. Это номер один. Номер два. При этом Путина-то эти люди не сильно любят. Они к нему либо равнодушны, либо не любят. Таких вот каких-то фанатов там маловато. На самом деле это все-таки Соединенные Штаты. Поэтому им, как бы говорят, ну все-таки будем принимать какие-то меры. Но так, что мы еще дадим ему шанс. Потому что мы очень мощные. Поэтому дадим вот это вот предупреждение. Одновременно, я думаю, Путин, то есть Трамп достаточно умный человек, чтобы не понимать, что он все равно создает определенную нервозность, он вынуждает Путина пойти на какие-то шаги. И это ложится в копилку Нобелевской премии. Не просто жахнул, дал Зеленскому томагавк, чтобы тот жахнул по Арбатскому военному округу. Нет, вот он был терпеливый, он до конца пытался чего-то там добиться. Я думаю, что все люди, которые его окружают, ну, я думаю, что его понимают, никакого мира добиться за 50 дней нельзя. Это можно только в том случае, если обе стороны тотально истощены и, в общем, этого хотят. А стороны этого не хотят по разным причинам, Киев и Москва не хотят этого. Поэтому максимум, что можно получить за это время, это прекращение огня. Но его не будет. Что будет, я думаю, я немножко пересказываю свою статью, но я же не могу изменить свои мысли за там 36 часов. Я думаю, что Путин может ближнего срока. Он отправит к Рубио Лаврова, или они там встретятся с ним на какой-нибудь очередной конференции. И начнут говорить, да, в принципе, мы готовы к прекращению огня, но пусть Зеленский нам подпишет какой-нибудь конституционный закон, ООН и так далее. Все это мы уже слышали, и будут повторять все то же самое. У них нету других методов. И вот тут-то как раз настанет момент истины. Скажет ли Трамп «сори»? Значит, мое слово, как говорил другой, ха-ха, извините, политический деятель, это шутка. У нас все в граните отливается. Так вот, значит, в этот момент это будет экзамен. Скажут ли «нет», «сори»? Вы 50 дней ждали, на 49-й прислали нам Лаврова с теми же сказками. До свидания. И в этот момент дадут ли зеленый свет Конгрессу принять этот санкционный пакет с вторичными санкциями? Это номер один. Номер два. Не подпишет ли Трамп, вы сами знаете, как это делать, президент может подписать отсрочку санкций, так называемый waiver, и дать Путину еще время, но это тоже будет выглядеть очень плохо. И тут важно вот что, единство европейских союзников, потому что вот я незадолго до эфира прочитал, что стал смотреть, готовился к программе, и незадолго до эфира мне попалась новость, что якобы Франция и Италия возражают против этой схемы, при которой они будут платить за оружие. Вот это проблема. Вот это проблема, потому что сколько бы вы ни смеялись над Трампом, сколько бы там ни говорили, что люди в разных, так сказать, стримах, что вот Марк Рютте, так сказать, чистит сапоги Трампу. Марк Рютте делает, что он может, потому что он работает, простите, с кем есть, точнее. И он был очень доволен этой сделкой. Рютте очень опытный политик. На самом деле Украина такого союзника получила в его лице, что ого-го. И мы посмотрим, что будет дальше, но единство европейцев, их эти условия, это их континент. В этом плане, ну, Трамп прав, прежде всего, это наш континент. Мы должны обеспечивать на нем безопасность. Это вот от этого многое будет зависеть. Но я полагаю, что ощущение довольно серьезное в целом ряде столиц по этому поводу. Вы видели вот буквально сегодня новости о том, что Нью-Дели, ну, Дели, индийское правительство заявило, что оно готово обойтись без российской нефти. То есть индийская дипломатия, кстати, очень профессиональная в том, что касается индийских национальных интересов, наверное, понимает, что это серьезно. Это не какая-то там, ну, не какой-то, так сказать, слышал звон, не знаю, где он. Нет. Поэтому я так подозреваю, что Путин тоже озабочен этим. Но мы знаем, что он не сдается. Мы знаем, что он никогда не признает, что он сделает что-то под давлением. И вот мне интересно, как они из этого будут выкручиваться, потому что мне кажется, что Трамп реально очень сильно потеряет в авторитете, если он снова скажет, ну давайте еще 60. Должен либо прийти Путин и сказать, ну я сделаю это, и это, и это, либо нужно вводить санкции и давать массированное оружие. Кстати, интересно, на мой взгляд, также вот эта история с утечкой Вашингтон-Пост к Дэвиду Игнатиусу, одному из самых видных журналистов Америки, что якобы Трамп с Зеленским обсуждали удары по Москве и Питеру и поставки томагавков. А потом Трамп говорит, а я ничего, нет, я не считаю, надо быть по Москве, не надо поставлять томагавки. То есть, ну, это игра, конечно. Утечка такая, которая была, это утечка из Вашингтона, и она была специально сделана для того, чтобы Путин услышал. Вот.
А я еще
Давай.
добавить. А я, Константин, хочу еще добавить, потому что я хочу напомнить еще об одной утечке, которая внезапно возникла, аудиозапись выступления Дональда Трампа перед сторонниками несколько дней назад, ведь она была опубликована, аудиозапись эта была произведена во время предвыборной кампании 2024 года, где Трамп говорит о том, что он Путину в свое время сказал, что если только он начнет вторжение в Украину, то Трамп разбомбит Москву. И Трамп рассказывал о своем этом разговоре с Владимиром Путиным своим сторонникам во время какого-то предвыборного мероприятия. И вдруг сейчас именно эта аудиозапись стала доступной. Тоже источники какие-то. У меня тоже ощущение, что эти источники где-то на Пенсильвания-авеню находятся, в смысле, по адресу Белого
Мне
дома
так кажется, да,
примерно.
в Белом доме или в административном здании рядом. Да,
Вот да.
я думаю, что это попытка достучаться до Путина. Я вот сейчас серьезно, типа, вот из этой категории, парень, пойми. И мы посмотрим, потому что Путин, он не верит в единство Запада. Он смотрит, кроме того, мы это обсуждали, Саша, ведь в эфире уже это было. Путин окружает двор. Этот двор, естественно, носит ему новости, скажем так, избирательно. Он сам, он очень опытный политик, и он себя убедил, что поскольку первый раз, первый американский президент, с которым общался, был Клинтон, то он типа все в гробу видал. И он все может. Но он реально не общается, не взаимодействует с западными политиками, ну, так, как он взаимодействовал раньше. На самом деле довольно давно. И по сути даже уже после аннексии Крыма, когда, ну, собственно, война началась. После этого эти контакты сузились. Но после 22 года их вообще очень мало. Там телефонный разговор. Человек сидит в бункере, вылетает, то ли он, то ли двойники, там в условный Магнитогорск. Но это же не совсем то. Ты теряешь ощущение. А какую информацию носит ему там коллективный Бортников, с маленькой буквы в кавычках, мы знаем по вторжению в феврале 22 года со взятием Киева за 3 дня и мужиками в шароварах и женщинами в венках, которые должны были нести поленицу с солью навстречу. А вы несли минометы, понимаете? Вот исходя из этого, я думаю, что Путин, конечно же, не отступит под этим делом. И будут давать указания, печатайте деньги, Набиуллина, я вам не за то деньги плачу, чтобы вы там, да, не за то, что и платят. Я не могу себе представить, что такое состояние Набиуллиной. Делайте, чего надо, договаривайтесь с кем хотите, хоть с китайцами, хоть с... Неважно, мы не сдаемся. И я думаю, что... По крайней мере, в ближайшее время никаких реальных попыток начать переговоры не будет. И вроде бы все это очень плохо для Путина, но он будет продолжать идти по этому пути. Посмотрим, что будет с этим. Если все пойдет так, как оно должно идти, конечно, давление будет очень сильным. И, конечно, образ этого будет очень серьезный. Потому что представьте себе Индию, отказывающуюся от российских энергоносителей. Индия одна из лидеров там, вот этого самого глобального юга, там БРИКС и так далее. Это же образ. И всякие лулы там своих бразилиад, так сказать, которые любят ездить на парады, там зачешут затылок, типа, может, мы вообще тоже не то. Потому что, судя по всему, Индия, если она откажется от поставок российской нефти, будет покупать нефть в том числе в Бразилии. Бразилия, Гаяна, там, все будет переориентация на это. Под Patriots, если эти комплексы будут поставлены в массовом порядке, да. Лучше спрашивать военных экспертов, как я понимаю, это важнейший заслон баллистическим ракетам. И дальше, конечно, будем смотреть. Конечно, ужасно, что есть дыры в этой системе. Ну, странно, что Германия до сих пор запугана Путиным настолько, что не дает ракеты «Таурус», когда, потому что Путин, вы знаете, сказал, что тогда я буду считать, что Германия вступила в войну. Ну и что? Ну, пусть он считает все что угодно. Что он отправит стратегические бомбардировщики бомбить Берлин? Нет, этого не будет. И мне кажется, что все равно вот это пока там полного понимания, вот эта боязнь эскалации, вот это все это есть. Но мы посмотрим. Одно могу сказать. Если это опять будет там 55-е китайское предупреждение, все эти ультиматумы, а потом будет 56-е, тогда да, пропал Калабуховский дом, все это очень нездорово будет, потому что Путин почувствует, он сделает вывод о слабости Америки, и дело в том, что этот вывод сделают и другие, в том числе вот этот самый там глобальный юг, который, в общем-то, часто настроен антиамерикански, но уважает силу. Ну, будем ждать. Да, сколько осталось сегодня? 47 дней, 48. Вот, подождем.
Ну, а Украина, кажется, наоборот, там никакого застоя вообще не наблюдается, потому что вот сейчас самые большие перестановки в правительстве с начала полномасштабного вторжения. Премьер-министром Украины стал Юрий Свириденко, бывший министр экономики. Бывший премьер Денис Шмыгаль станет министром обороны. Послом Украины в США станет исполняющий обязанности министра юстиции Ольга Стефанишина. И в целом вообще уже есть разные комментарии на этот счет, в том числе Иван Яковина, политолог, который вчера был гостем «Обсудим» у Татьяны Фельгенгауэр. Всем зрителям очень рекомендую посмотреть. Он так написал о новом после Украины в США. «Я недавно писал о том, что послом Украины в Соединенных Штатах нужно назначить красивую женщину, желательно высокого роста. Дело в нынешнем президенте США. На старого пузатого мужика или невысокую невзрачную женщину Трамп даже не посмотрит. А вот яркую, статную даму будет звать к себе на приемы, совещания, слушать ее будет очень внимательно. Но такой он человек, для него внешность и рост очень важны. Поэтому я считаю, что выбор Ольги Стефанишиной на эту должность совершенно верный. Кроме того, она одесситка, значит, умеет решать вопросики. У одесситов это в крови». Ну, такое ироничное, конечно, описание, ироничное сообщение. Но насколько такая фигура, во-первых, может быть убедительна для Трампа, но главное, насколько это сигнал, вообще все эти перестановки для российской стороны, насколько это им важно?
Ну, во-первых, так сказать, я хочу сказать, перед тем, как ответить на вопрос, скажу, что, конечно, Украина – это по-прежнему большая демократия, потому что, в целом, ряд других стран за такой пост могли бы изгнобить, вот, обвинив в самых разных измах. Вот. Но что касается перестановок, ну, мне кажется, это не первое. Конечно, уже сейчас многие там, скажем, противники Зеленского говорят, что все это не зря, что это попытка сохранения контроля над, ну, зовите как хотите, там, правящим классом, элитой, бюрократией. Несомненно, эти комментарии, ну, они просто стандартные, они всегда появляются. Но мне кажется, что это довольно интересно, но на целом ряде ключевых направлений Украины топ-дипломаты – это женщина. Мне кажется, это такой подход, может быть, Зеленского. Кроме того, мне кажется, что для него, ну, Стефанишина – это человек ему действительно очень близкий, как я понимаю, и человек, знающий, как мыслит президент, человек из такой, ну, из ядра, что ли, наверное, команды, ветеран во многом политический. Это, конечно, важно. И важно то, что это не выглядит ссылкой. Это не выглядит, ну, простите, когда Олли Залужного отправили в Лондон, понятно, что это выглядит именно так. Мы не сейчас обсуждаем, какие были там на самом деле мотивы. Но есть образ. Здесь это не выглядит так. Здесь выглядит так, что, ну, вот человеку дали новое задание в новых условиях. В этом плане, согласен с Яковиной, наверное, это интересный подход отправить нового посла к Трампу. Посла высокого уровня, с большим государственным опытом, имеющим, ну, как я понимаю, довольно прямой выход на Зеленского. И это все важные сигналы, которые, я думаю, будут донесены до Дональда Трампа. А будет ли какое-то, возникнет ли какой-то канал связи, такой суперский, я не знаю, как сказать, постоянный и доверительный, который был, например, у советского руководства с целым рядом президентов Соединенных Штатов, начиная с Кеннеди, когда вот послом назначили в 62-м году Анатолия Добрынина, и он там был до 86-го года. Ну, мы не знаем. Будет ли такое доверие? Нет, потому что Трамп человек очень во многом человек, ну, как я понимаю, ну, такого в первом впечатлении, если угодно. Но, с другой стороны, мы видим, что меняется стиль в общении с Зеленским. Это интересный момент для меня. Мне кажется, вот от этого истории в овальном кабинете в присутствии Джеки Венса мы отошли уже. Мне кажется, это другое. Наверное, там нету там гигантской там какого-то там гигантской любви между ними, какого-то там братства, но мне кажется, уважение стало больше. И Трамп говорит о Зеленском в несколько другом тоне в последнее время, не знаю, обратили внимание или нет. Это важный момент. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы новый посол поддержал и развил эти отношения. Здесь очень важно работать на развитии личных контактов и личных отношений. И это не менее важно, чем работа на дипломатическом, так сказать, в дипломатической сфере с американской администрацией непосредственно, то есть там, с Рубио, с Хексетом, со всеми людьми, которые там отвечают, условно говоря, за внешнюю политику, политику безопасности. Посмотрим, но это важно, что Зеленский считает нужным показать, что он готов к обновлению этих отношений. В каком-то смысле, наверное, что он ценит вот эти изменения в тоне Трампа. И мне кажется, это интересный ход довольно, если на это смотреть со стороны. Хитросплетение украинской внутренней политики, это не ко мне. Я недостаточно знаю, что там происходит в Киеве, какие там группировки за какое там влияние борются, это есть в любой системе, если во время войны в Украине тоже, этот факт. Но, на мой взгляд, выглядит это довольно, ну, довольно правильно и точно не хуже, чем... Это не вызывает у меня еще какого-то кризиса или ухудшения чего-то.
Ну, будем надеяться, что будет это все только улучшать ситуацию и переговорные позиции тоже, и усиливать взаимоотношения, взаимопонимание между Вашингтоном и Киевом. Константин, спасибо большое, что нашли время присоединиться к обсудим. И я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. И обязательно все, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал Константина Эгерта, который есть у нас по ссылке в описании. Ну и, пожалуйста, читайте обязательно статьи Константина Эгерта на Deutsche Welle, обозреватель Deutsche Welle Константин, спасибо большое. Ну а всем зрителям напоминаю поставить лайк обязательно этой трансляции и подписаться на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. Вот Александр Плющев анонсировал, что завтра со всех сторон рассмотрит, что же происходит с этим новым цифровым ГУЛАГом, скажем так, или, по крайней мере, уж цифровым тоталитаризмом уж точно в России. Обязательно смотрите завтра, и я тоже буду внимательно смотреть Breakfast Show. Всем спасибо, пока.